Мы сможем пойти с деньгами на вокзал, купить 2 билета до Харлема. Потом по дорожке между ограждениями и через ворота мы вышли к крытым жестью баракам. Там нам вновь пришлось стоять в очередях, переходить от чиновника к чиновнику, но все это было как во сне. Наконец мы очутились перед высокой перегородкой, и молодая служащая объявила: «Все ценные вещи сдать в окно Б». Словно безмолвная машина, я отдала все свои ценности. Женщина в форме сгребла их в железную коробку. «Проходите, следующая». «Так значит, нас не освободят». У входа из барака офицер с багровым лицом велел нам построиться и повел нас через плац мимо бритоголовых мужчин, копавших траншею. Что все это значит? К чему было все это изнурительное выстаивание в очередях? Лицо Бетси было серым от усталости, она спотыкалась на ходу. Миновав еще одно ограждение, мы очутились во дворе, с трех сторон окруженном приземистым бетонным строением. Молодая надзирательница в пилотке уже поджидала нас. «Заключенные, стой!» – пролаял красномордный офицер. «Объясните новичкам, фрейлейн, назначение карцеров». «Карцер», – монотонным голосом начала надзирательница, – «предназначен для перевоспитания лиц, не желающих выполнять правила лагерного распорядка. Помещения карцера маленькие. Для большой эффективности воспитательного процесса руки помещенного в него связываются над головой». В этот момент двое охранников выволокли из карцера мужчину. Он был еще жив, но без сознания. Глаза закатились, голова бессильно болталась. «Как видите», – равнодушно отметила девушка в пилотке, – «не всем по душе такой метод перевоспитания». Когда прозвучала команда «Марш», я вцепилась в руку Бетси, чтобы не упасть. Такую жестокость ко мне трудно было понять и вынести. «Отец Небесный, помоги мне! Возьми на себя эту непосильную для меня ношу!» Мы пошли следом за офицером между бараками и остановились напротив одного из них. Внутри он мало отличался от подкинутого нами в это утро, за исключением того, что здесь имелись койки. Однако сесть нам не разрешали. Снова нужно было выстоять перекличку. «Бетси!» – прошептала я. «Как долго все это будет продолжаться?» «Быть может, несколько лет. Но разве есть что-нибудь лучше, чем вот так провести остаток жизни?» «Что ты хочешь этим сказать?» – изумленно уставилась я на сестру. «Взгляни на этих молодых женщин. Хотя бы вон на ту девушку в пилотке, что рассказывала нам о карцере. Кори, если людей можно научить ненавидеть, их можно научить и любить. Мы должны найти способ, как это сделать. Сколько бы времени для этого нам не потребовалось?» Она продолжала увлеченно говорить, совершенно не заботясь о том, что слышат нас или нет, и я, наконец, осознала, что она говорит о наших надзирательницах. Я взглянула на одну из них, сидевшую за столом, и увидела только серый мундир и пилотку. Бетси видела в ней искалеченного человека. И в который раз я задумалась над тем, что за человек моя сестра, каким невидимым мне путем она идет рядом со мной по этому слишком рациональному миру. Спустя несколько дней нас с Бетси вызвали к главной надзирательнице для распределения на работу. Одного взгляда на худую и изможденную Бетси было достаточно, чтобы отправить ее шить холщовые платья для заключенных женщин. «Нам тоже выдали по такой голубой хламиде с красной полосой. Приятное событие после нескольких месяцев вынужденного хождения в одном и том же. Видимо, я выглядела достаточно крепкой для более трудоемкой работы, и меня направили на завод «Филлипс». На самом деле этот завод представлял собой всего лишь несколько зданий внутри рабочей зоны. С раннего утра из труб этих цехов валил в жаркое июльское небо барбоната вонючий черный дым. В цехе, где мне предстояло работать, производилась сборка радиодеталей. Охранница указала мне мое рабочее место за длинным дощатым столом почти рядом с дверью и ушла. Вдоль рядов согнувшихся спин неспешно расхаживали два надзирателя-офицера, мужчина и женщина. Мне нужно было измерять стеклянные стержни и раскладывать их в зависимости от длины. Это была монотонная работа. От жары болела голова. Мне хотелось перекинуться хотя бы словечком с соседями по столу, но единственными звуками в цехе были бряцанье металлических деталей и скрип офицерских сапог. Невольно я подслушала разговор. «На прошлой неделе производительность несколько выросла», — говорил по-немецки офицер человеку в взбритой головой и полосатом рабочем костюме, как я догадалась, бригадиру. «Вы будете поощрены. Однако есть и жалобы на брак. Следует усилить контроль за качеством». «Если бы нас лучше кормили, господин офицер», — извиняющимся тоном пробормотал бригадир. «После сокращения рациона я замечаю перемены в поведении людей. Они стали сонливыми, менее внимательными». Его голос чем-то напоминал мне голос Вильяма. Глубокий, хорошо поставленный, с едва заметным голландским акцентом. «Так разбудите же их, заставьте быть повнимательней. Уж если на фронте солдатам урезали норму, то этим лентяям». Офицер осекся на полуслове, перехватив укоризненный взгляд коллеги и облизнул губы. «Ну, я это сказал, конечно, просто для примера. Вы понимаете, что все эти пересуды об уменьшении нормы питания и действующей армии не более чем вранье. Итак, я оставляю вас здесь за главного. Не подводите меня». И оба офицера вышли из душного цеха. С минуту бригадир провожал их взглядом, медленно поднимая вверх левую руку, потом махнул ею, хлопнув себя по бедру. Тихое помещение взорвалось гулом голосов, и из-под столов появились листы бумаги, книги, клубки ниток и спицы, коробки печенья. Все бросили работу и разбились на группы по всему цеху. Несколько человек окружили меня, посыпались вопросы: кто я, откуда, какие новости с фронта. Спустя примерно полчаса бригадир напомнил, что нужно выполнять дневную норму. Все расселись по местам. Бригадира звали, как я узнала, Мормон. Раньше он был директором римской католической школы для мальчиков. Он сам подошел ко мне на третий день, услышав, что я интересовалась работой всей сборочной линии. «Вы первые женщины, которые проявили интерес к тому, чем мы занимаемся», — с улыбкой сказал он. «Вам, видимо, любопытно, что в конце концов станет с вашими деталями». «Да, мне это очень интересно», — сказала я, — «ведь я часовой мастер». В глазах Мормона появилось новое выражение. «В таком случае у меня для вас более увлекательная работа». Он отвел меня в противоположный конец цеха, где собирали релейные переключатели. Дело тонкое и требующее постоянного внимания, хотя и не такое трудное, как ремонт и сборка часовых механизмов. Новая работа пришлась мне по душе и помогла скрасить 11-часовую смену. Для всех в цехе Мормон был скорее старшим братом, чем начальником. Я наблюдала за тем, как он постоянно передвигался, давая советы, подбадривая, подбирая несложную работу для слабых и интересную для энергичных. Мы пробыли в Укте больше месяца, и лишь тогда я узнала, что его 20-летнего сына расстреляли в ту же неделю, когда нас с Бетси привезли в лагерь. Однако личная трагедия не отразилась на отношении Мормона к своим подопечным. Он нередко задерживался возле меня, справляясь о моем настроении, помогал освоить новое для меня дело. «Дорогая часовых дел мастерица», — как-то раз сказал он, оглянувшись по сторонам. «Вы, похоже, забыли, на кого работаете. Эти реле предназначены для немецких военных самолетов». С этими словами он выдернул проводок и вывинтил лампу. «А теперь поставьте их как-нибудь не так, как надо. И не торопитесь, вы уже выполнили норму, а до конца дня еще далеко». В обеденный перерыв мне хотелось повидаться с сестрой, но покидать рабочую зону до конца смены не разрешалось. Обед, котел с горячим варевом из крупы или гороха, доставлялся прямо в цех. Пища была безвкусная, но сытная, и порции больше, чем в Сехвининге, где днем вообще не кормили. Поев, можно было погулять возле цеха, но я предпочитала вздремнуть на свежем воздухе в укромном уголке. Ведь подъем производился в 5 утра. С окружающих лагерь полей доносились пряные ароматы жаркого лета, навевая воспоминания о прогулках с Карелом по сельским дорожкам. 6 часов вечера нас строили и вели в спальный барак. Бетси поджидала меня у двери, сгорая от желания поделиться со мной новостями. Госпожа Херма, чью внучку увезли в Германию, сегодня позволила мне помолиться вместе с ней. А моя соседка, бельгийка, сказала, что она и ее парень, тоже бельгиец, решили пожениться. Однажды Бетси сообщила мне новость, касающуюся непосредственно нас самих. К нам в пошивочный цех перевели женщину из Эрмолы. Когда я ей представилась, она воскликнула: «Еще одна!» «Что она хотела этим сказать?» – встревожилась я. «Кори, ты понимаешь, в тот день, когда нас арестовали, в мастерскую приходил мужчина. Ты была больна, и мне пришлось тебя будить». Я прекрасно все помнила. И странный бегающий взгляд того незнакомца, и сосущую боль под ложечкой. Оказывается, в Ермоле его все знали как облупленного. Он сотрудничал с гестапо с первых же дней оккупации. Сперва донес на 2 братьев этой женщины, связанных с сопротивлением, а потом на нее и ее мужа. Через некоторое время провокатора перевели в Харлем, в помощники к Вильему и Каптейну. Звали его Ян Вогель. Меня обдало словно жаром. Я подумала об отце, умершем в больничном коридоре, о прерванной подпольной работе, о мэри Италии, арестованной на улице, о наших с Бетси мытарствах. О, попадись мне этот человек сейчас! Бетси достала Библию, протянула ее мне, но я покачала головой. Сегодня читать будешь ты, мне не здоровится. Я не могла в таком состоянии проводить молитвенное собрание. Всю ночь я не сомкнула глаз, а на следующий день чувствовала себя совершенно разбитой. К концу недели я дошла до полного упадка духовных и физических сил. Мормон спросил меня, в чем дело. Я выложила ему все обстоятельства нашего ареста. Мне хотелось рассказать не только мормону, но и всей Голландии, как Ян Вогель предал нас и других людей. Однако поведение Бетси ставило меня в тупик. Она претерпела не меньше, чем я, но почему-то не пускала ярости. «Бетси», — сдавленным шепотом спросила я ее однажды ночью, зная, что она тоже не спит. «Бетси, неужели ты совсем не думаешь о Яне Вогеле?» «О да, Кори», — ответила сестра. «Я много думаю о нем и молюсь за него, ведь он, наверное, ужасно страдает». Яна долго умолкла, уставившись в потолок темного барака, в котором сопели, вздыхали и ворочались боку на бок сотни измученных женщин. И вновь у меня возникло ощущение, что моя сестра, с которой я прожила вместе всю жизнь, принадлежит к миру иного порядка вещей. Не следует ли мне понимать ее так, что и я виновата не меньше, чем Ян Вогель? Ведь в глазах всевидящего Господа и на мне лежит тяжелый грех, потому что я убила Вогеля в своем сердце и своим языком. «Господи», — прошептала я, — «прости меня за нанесенный этому человеку вред, а я прощаю его. Благослови, Господи, Яна Вогеля и его семью». И едва я произнесла эти слова, как тотчас же крепко уснула. Разбудил меня свисток, звавший всех на проверку. Эти кошмарные общие построения затягивались порой на несколько часов. За малейшее нарушение режима весь барак лишался прогулки или вообще оставлялся без обеда. А за опоздание на вечернее построение нас поднимали на следующее утро уже 4 часа и заставляли стоять по стойке смирно до 5:30. Ноги подкашивались, немела спина, но мы с Бесси сжимали друг другу руки в благоговейном восторге, наблюдая, как золотисто-розовая заря и птичий гомон наполняют неизъяснимым очарованием свежий летний воздух. В 5:30 нам выдавали черный хлеб и кофе, горький и горячий, после чего разводили по отрядам и вели в рабочую зону. Я всегда с нетерпением ожидала этого момента, потому что мы шли по дорожке вдоль рощицы, отделенной от лагеря металлической сеткой, и мимо мужской зоны, где многие женщины пытались угадать в массе бритых голов и полосатых курток своих мужей и сыновей. Я радовалась тому, что вновь нахожусь среди людей. В одиночной камере с Хефенингом мне и в голову не приходило, что наслаждаться обществом знакомых – это еще и разделять их заботы и печали. Мы все тревожились за мужчин. Дисциплина в их зоне была значительно жестче. Почти каждый день оттуда слышались выстрелы. Рядом со мной на сборке реле работала рьяная коммунистка по фамилии Флор. Незадолго до ареста им с мужем удалось спрятать двоих своих детей у друзей, но Флор все равно очень переживала за них и мужа, больного туберкулезом. Муж ее работал в соседнем цехе, и супругам иногда удавалось в обеденный перерыв поговорить через сетку. Флор ждала к сентябрю ребенка, но свою пайку хлеба отдавала мужу. Ее худоба пугала меня, и я несколько раз делилась с ней хлебом, но и его она откладывала для мужа. Никто из заключенных не был свободен от волнений и тревог, но в цехах завода нередко звучал веселый смех. Передразнивали чванливого и хвастливого младшего лейтенанта, играли в жмурки, пели в полголоса, пока не раздавался сигнал тревоги. Плотные облака на горизонте. Сигнал подавал первый, кто замечал подходящего к цеху офицера. Все моментально занимали свои места, и вновь было слышно лишь деловое бряцание деталей и инструментов. Однажды надзирательница оказалась на пороге, прежде чем отзвучал сигнал тревоги. Толстая немка отнесла слово «плотные» на свой счет и орала на нас, густо покраснев минут 15, после чего еще и лишила всех после обеденной прогулки. Чтобы избежать подобной ситуации в будущем, мы придумали новое кодовое слово «15». Например, «я собрала 15 реле». После обеда все предавались своим мыслям. Я, например, прикидывала, сколько осталось нам с Бесси дней до освобождения. Мне казалось, что это произойдет 1 сентября. Флор как-то сообщила, что за преступления, связанные с продуктовыми карточками, больше полугода не дают. А если нас наказывали за это, то именно 1 сентября истекал срок нашего заключения. «Кори», — сказала мне однажды вечером Бетси, когда я с торжествующим видом объявила ей, что половина августа уже прошла. «Ведь мы же ничего не знаем наверняка». У меня было такое чувство, что сестру вовсе не волновало, когда нас освободят. Она невозмутимо штопала мое платье и выглядела точно так же, как и дома, за обеденным столом, где при свете лампы частенько приводила в порядок мою одежду. Казалось, вокруг нет ни железных коек, ни голого пола из сосновых досок. Бетси в первый же день в бухте пришила к воротнику своего платья дополнительные крючки, чтобы не было видно шнурка от мешочка с Библией, и я поняла, что она намерена читать ее здесь всем нуждающимся, как готовила похлебку для голодных в Харлеме. Я никак не могла расстаться со своей надеждой и даже нацарапала в углу стола ряд чисел, вплоть до заветной даты. И вдруг, совершенно неожиданно, обстоятельства сложились так, что нам вроде бы уже и не нужно было ждать 1 сентября. Прошел слух, что бригада принцессы Ирены продвигалась из Франции в Бельгию. Эта бригада была частью голландских вооруженных сил, отступивших во время пятидневной войны в Англии. Теперь она хотела взять реванш. Охрана лагеря заметно нервничала, нещадно избивали замешкавшихся и опоздавших на проверку. Даже краснофонарная команда вынуждена была подтянуться. Эти молодые женщины из Амстердама, оказавшиеся в лагере за заражение венерическими болезнями немецких солдат, прежде вели себя с охранниками довольно фамильярно, но теперь и им приходилось часами стоять на плацу по стойке смирно. Все чаще звучали выстрелы в мужской зоне. Однажды после обеда, когда колокол возвестил конец перерыва, на скамье рядом со мной не появилась коммунистка Флор. Буханка черного хлеба лежала на столе. Ее уже некому было передавать. Мужа Флор расстреляли. Охваченные надеждой и страхом, мы жили только слухами. Бригада уже на голландской границе. Бригада разбита. Бригада вообще не высаживалась на континент. Женщины обступали по вечерам нашу сестрой койку. Теперь мы спали рядом, потому что число заключенных с каждым днем росло. И просили почитать Библию. Утром 1 сентября у Флор родилась девочка. Ребенок прожил всего 4 часа. Спустя несколько дней нас разбудил грохот далеких взрывов. Что это? Бомбардировка? Артобстрел? Бригада уже на подступах к Барбату? Какие могут быть сомнения на этот счет? И сегодня же наши войска будут в Уте. Брань и угроза охраны, прибежавшие на шум, мало подействовали на нас. Мы уже думали о том, что сделаем в первую очередь, когда вернемся домой. «Цветы, конечно, погибли», — сказала Бетси, — «но мы возьмем у Ноли. Мы вымоем окна, и в доме будет солнечно». В цехе Мормон пытался охладить горячие головы. «Это не бомбы», — сказал он, — «и не снаряды. Немцы взрывают мосты. Это означает, что они готовятся к нападению, но не более того». Его слова подействовали, но ненадолго. Взрывы ухали все ближе и ближе. Мы воспрянули духом. Вскоре, однако, у нас заложило уши. «Откройте рот!» — крикнул на весь цех бригадир. «Так вы сохраните ваши барабанные перепонки!» Обедали мы при закрытых окнах и дверях. Еще около часа работали, точнее, делали вид, что работаем. А потом поступило приказание возвращаться в жилые бараки. Бетси уже поджидала меня у входа. «Кори, ведь это наши! Они нас освободят!» «Потерпи, сестренка, я сама ничего не знаю. Но почему мне так страшно?» По громкоговорителю в мужской зоне передали команду построиться. Мы метались вдоль забора, прислушиваясь к выкрикам, однако разобрать слова было трудно. И вдруг неожиданный страх объял нас. Над лагерем воцарилась мертвая тишина. Мы обменивались взглядами и даже боялись дышать. Прогремел залп. Второй, третий. В течение 2 часов было расстреляно более 700 заключенных мужчин. Ночью в нашем бараке никто не спал. Утренней проверки не было. Только в 6 утра нам было приказано собрать вещи. Мы положили в наволочки привезенные из Схефенининга зубные щетки, нитки с иголкой, пузырек с витаминами из посылки от Красного Креста, голубую кофту Нолю и единственную вещь, которую мы принесли с собой из карантинного лагеря 2,5 месяца назад. Мешочек с Библией я надела сама. Бетси так исхудала, что у нее на спине Библия была бы слишком заметна. Мы построились и промаршировали к лагерному плацу, где солдаты выдавали одеяла с грузовиков. Нам с Бетси достались 2 замечательных мягких одеяла. Мне белое с голубыми полосками, а Бетси белое с красными. Наверное, они принадлежали раньше какому-то состоятельному семейству. Эвакуация лагеря началась около полудня. Мы шли между сырыми бараками, мимо бункеров, опутанных рядами колючей проволоки. Наконец мы вышли на грязную лесную дорогу, ту самую, по которой нас вели сюда дождливой июньской ночью. Бесси повисла на моей руке, тяжело дыша. С ней так было всегда, когда она ходила быстрым шагом на длинные расстояния. «Пойдем». Последние 1/4 мили я буквально тащила Бетси на себе. Наконец, нас остановили и велели построиться лицом к железной дороге, которая возвышалась на насыпи на 1000 женских голов. Дальше тянулись мужские ряды. Я сначала подумала, что наш поезд не пришел, но вскоре сообразила, что товарные вагоны предназначены именно для нас. Мужчины первыми начали забираться в них, подтягиваясь на руках и подсаживая друг друга. Паровоза не было видно. Вагоны с пулеметами на крышах тянулись по обе стороны, куда хватало глаз. Вдоль вагонов, с лязгом, открывая двери, шли охранники. Вот черное нутро грязного и душного вагона развернулось перед нами. Вцепившись в наволочки и одеяло, мы с Бетси вскарабкались внутрь этого хлева на колесах, и я увидела в углу какую-то темную груду. Это были буханки черного хлеба. Путь нам предстоял не близкий. Вагон мог вместить не более 30-40 человек, но охранники, орудуя прикладами и яростно ругаясь, впихнули человек 80. Нас оттеснили вглубь, прижали к стенке. Наконец дверь закрылась, лязгнул засов. Женщины плакали, некоторые теряли сознание, но стиснутые со всех сторон оставались на ногах. Мы поняли, что так ехать невозможно, и нашли выход. Уселись на пол, обхватив друг друга ногами, как на санках. «Ты знаешь, что я благодарна Господу?» Я даже вздрогнула от нежного голоса Бетси, так странно звучавшего в этом всеобщем безумии. «Я рада, что наш отец сейчас на небесах». Отец, прости меня за то, что я посмела убиваться по тебе. В вагоне становилось все жарче. Моя соседка принялась выковыривать сучок из гнилой доски. Наконец, ей это удалось. Воодушевленные ее успехом, за дело взялись все, сидевшие возле стенки, и вскоре повеяло спасительной прохладой. Прошло еще несколько часов. Состав дернулся, немного проехал и остановился. Остаток дня и весь вечер он то трогался внезапно с места, то также резко тормозил. Один раз, когда пришла моя очередь дышать возле дырочки, я увидела при свете луны путевых рабочих, тащивших искривленный рельс. Видимо, путь впереди был разрушен. Я передала всем эту новость. Может быть, немцы не успеют починить его? Может быть, мы задержимся на территории Голландии и нас освободят? На своей руке я ощущала голову Бетси. Сидевшая позади меня женщина немного отодвинулась, чтобы дать нам возможность сесть поудобнее. Я даже время от времени дремала на ее плече. Один раз мне приснилось, что разыгралась гроза, и в окна комнаты тети Янс стучит град. Я открыла глаза. Действительно, барабанил град. Я слышала, как он колотит по стенке вагона. Все проснулись. Вот новый шквал градин хлестнул по доскам. С крыши вагона ударил пулемет. «Это пули!» — закричал кто-то. «Нас обстреливают!» И вновь, словно кто-то швырнул горсть мелких камней в стенку вагона, а в ответ опять затарахтел пулемет. «Неужели нас освободят?» Но стрельба затихла и вскоре вообще прекратилась. Около часа состав стоял на месте, затем вновь пополз вперед. На рассвете кто-то из женщин крикнул, что мы переезжаем границу в городке Эмерих. Нас привезли в Германию. Глава 13. Равенсбрук. Еще двое суток продолжалось наше невероятное путешествие вглубь страны, которую мы так боялись. Время от времени по рукам шла буханка хлеба, но воздух в вагоне стал настолько тяжелым, что мало кто был в состоянии есть. Сильнее тесноты и вони всех мучила жажда. Несколько раз во время остановки дверь открывалась, и охранник передавал ведро с водой. Но люди настолько обессилели, что перестали думать о других. Тот, кто сидел ближе к двери, не оставлял ни капли соседям. Наконец, на утро четвертого дня пути состав вновь замер, и дверь открылась в сторону на всю ширину. Мы на четвереньках поползли к проему и вывалились наружу. Впереди виднелось голубое озеро. На его противоположном берегу среди платанов возвышался шпиль церкви. Женщины, которые были покрепче, принесли несколько ведер воды из озера, и мы жадно припали к ним пересохшими и распухшими губами. Состав стал заметно короче, исчезли вагоны с мужчинами. Охранять тысячу женщин оставили горстку совсем молоденьких солдат, почти подростков. Да больше, в общем-то, и не требовалось, мы с трудом стояли на ногах. Спустя некоторое время охранники построили нас в колонны и погнали вперед по дороге вдоль берега озера, а затем вверх по склону холма. Я боялась, что Бетси не одолеет крутого подъема, но вид деревьев и неба, видимо, придали ей сил, и она даже делала попытки помочь мне. По пути нам встречались местные жители, пешие и на телегах. Особенно понравились мне розовощекие здоровые дети. Они глядели на нас с явным интересом, в отличие от взрослых, отворачивавших головы, когда мы приближались к ним. С гребня холма мы увидели наш лагерь. Ряды серых бараков за бетонными стенами и сторожевыми вышками показались мне безобразным шрамом, уродующим зеленый ландшафт. Труба, торчавшая посередине лагеря, и серый дым над ней лишь усугубляли это впечатление. «Равенсбрук». Сдавленно покатилось по рядам заключенных название лагеря. Мы слышали об этом проклятом крематории еще в Харлеме. Я отвернулась от коптящей голубое небо трубы. Нет, я не стану смотреть на этот дым, тающий в сиянии дня. Когда мы с Бетси спускались с холма, я почувствовала, как постукивает на спине Библия. «Благая весть от Бога». Уже можно было различить нарисованный на стене череп и перекрещенные кости, предупреждающие о пропущенном по колючей проволоке токе высокого напряжения. Массивные железные ворота распахнулись. Колонна вошла в лагерь. Вдоль стены тянулся ряд водопроводных кранов. Мы бросились к ним, торопясь смыть с себя зловоние вагонов. Женщины-надзирательницы в синей форме тотчас же с бранью принялись отгонять нас плетками. Лагерь был гораздо мрачнее прежнего. В бухте мы могли хоть бы мельком видеть поля и деревья, а здесь вокруг был только бетон и колючая проволока. Колонна остановилась. Под огромным брезентовым навесом не менее акра земли было покрыто прелой соломой. Мы с Бесси присмотрели местечко поближе к краю и с облегчением сели, но тотчас же вскочили, как ужаленные. Вши! Солома буквально кишила ими. Мы немного постояли в замешательстве, но потом все-таки расстелили одеяло поверх шевелящейся трухи и сели на них. Некоторым женщинам удалось захватить с собой из бухты ножницы, и все начали подстригать друг другу волосы. Дошла очередь и до нас. Конечно же, длинные волосы – недопустимая роскошь в подобном месте, но я не смогла сдержать слез, когда отрезала каштановые локоны Бетси. Ближе к вечеру в дальнем конце навеса началось какое-то волнение. Цепь охранников в форме СС надвигалась на нас, грубо выталкивая женщин из-под навеса. Мы вскочили на ноги, подхватив свои одеяла, но цепь солдат вдруг остановилась в нескольких ярдах от нас. Мы растерянно озирались, переминаясь с ноги на ногу и глядя, в чем дело, почему нас сгоняют в соломы. Оказалось, что нам предстоит ночевать на шлаковой площадке. Мы с Бесси расстелили на ней одеяло, легли, прижавшись друг к другу, и накрылись вторым одеялом. Ночь темна, и дом мой далек. Негромко запела Бетси, и все вокруг подхватили. «Укажи мне мой путь». Несколько раз мы просыпались от ударов грома и потоков дождя. Одеяло насквозь промокли. Мы оказались в луже. А к утру вся площадка превратилась в болото. Руки, одежда и лица стали черными. Не успели мы отжать одеяло, как поступила команда строиться. На завтрак мы получили какой-то горький жиденький напиток кофейного цвета с ломтиком черного хлеба и ничего больше. На обед нам выдали поваренные картофелини и черпаку баланды из репы. Всю первую половину дня мы простояли на вытяжку на том же плацу, на котором провели ночь. Нам хорошо были видны ряды колючей проволоки на верхней кромке высокой стены. Целые два дня воспитывали нас подобным образом, оставляя на ночь под открытым небом. Хотя дождя больше не было, земля и одеяло не просыхали. Бетси начала кашлять. Я достала из наволочки голубую кофту, укутала сестру и дала ей несколько капель витаминизированного масла, оставшегося от посылки Красного Креста. Но к утру у нее разболелся живот. Вечером третьего дня, когда мы вновь укладывались спать под звездами, поступил приказ идти в санпропускник. Через 10 минут, пройдя по длинному коридору приземистого бетонного здания, мы очутились в ярко освещенном зале, где нашим глазам предстала удручающая картина. Одна за другой женщины подходили к столу, за которым сидели несколько офицеров, бросали свои одеяла и наволочки в общую кучу, потом раздевались у всех на виду догола, складывали одежду в другую кучу и шли мимо десятка охранников в душевую комнату. Оттуда они выходили уже в лагерной одежде и грубых башмаках. Ничего другого заключенным лагеря иметь не полагалось». Но Бетси нужна теплая кофта, ей необходимы витамины, а главное, нам обеим никак нельзя без Библии. Положение казалось безвыходным. Я порылась в наволочке, нащупала пузырек с маслом и зажала его в руке. С остальными вещами придется, к сожалению, расстаться. Вдруг, когда до стола комиссии оставалось всего несколько шагов, Бетси побледнела и пошатнулась, схватившись руками за живот. Мимо проходил офицер, я по-немецки попросила его проводить нас в туалет. Даже не взглянув на меня, он раздраженно кивнул головой в сторону душевой комнаты. Мы с Бетси робко подошли к двери в большое, пахнущее сыростью помещение. «Скажите, пожалуйста», — обратилась я к охраннику возле входа, — «где здесь туалет?» «Пользуйтесь отверстием для стока воды», — буркнул он и пропустил нас внутрь, захлопнув дверь. Мы остались в предбаннике одни. Заключенных пускали сразу партиями по 50 человек, а нужного количества, видимо, еще не набралось. В углу лежала кипа лагерной одежды. Рядом были свалены сломанные скамейки. «Кофту живо!» – прошептала я Бетси, стягивая через голову шнурок с мешочком, в котором лежала Библия. Завернув пузырек и Библию в кофту, я засунула ее под скамейки. а спустя 10 минут мы оказались в душевой и с наслаждением подставили искусанные насекомыми тела под струи холодной воды, ощущая себя не обобранными до нитки, а обладательницами несметного богатства. Потом, мокрые, мы долго выбирали себе платье, пока не нашли подходящие, просторные, с длинными рукавами, чтобы можно было вниз надеть кофту. Вытащив из тайника заветный сверток, я засунула его за пазуху и решительно направилась к двери. Будь что будет. Выпуская из душевой, охранник обыскал шедшую перед нами женщину, а также Бетси. Ко мне же и не прикоснулся. При выходе из здания тоже обыскивали, но на этот раз надзирательницей. Я невольно замедлила шаг, но старшая охранница грубо подтолкнула меня в спину. «Проходи, не задерживай остальных». Я не заставила ее подгонять меня дважды. Вот так в то утро мы с Бесси благополучно принесли в барак номер 28 не только Библию, но и новое свидетельство могущества того, кто дал ее миру. На указанном нам месте уже лежали три женщины. Впятером мы могли уместиться лишь поперек нар. Бетси, натянув кофту, вскоре заснула. Я же еще долго лежала с открытыми глазами, наблюдая за скользившим по стене лучом прожектора и прислушиваясь к голосам охранников, доносившимся снаружи. Подъем и утренняя проверка в Равенсбруке производилась на час раньше, чем в Укте. В 4:30 мы уже должны были стоять по стойке смирно, взявкой в предрассветной мгле по 10 человек в шеренге. Наш барак находился в карантинной зоне. Рядом, возможно, для отстраски располагался штрафной бункер, из которого с утра до вечера неслись дикие крики. Хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать их, но руки нужно было держать по швам. С каждым днем становилось все труднее сохранять присутствие духа, даже в бараке. Голые стены, убогость и ощущение безысходности отупляли и подтачивали силы. Но одновременно в нас нарастало и понимание нашей с Бесси миссии здесь. Каждую свободную минуту мы использовали для чтения вслух Библии, и круг слушателей изо дня в день расширялся. Чем сильнее сгущался окружавший нас мрак, тем ярче возгоралось в нем Слово Божие. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или холод, или нагота, или опасность, или меч? Нет, ничего не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Когда Бетси произносила эти слова святого апостола Павла, лица слушавших озарялись светом. Порой, когда я извлекала Библию из мешочка, мои руки дрожали от волнения. Столь загадочной она мне теперь казалась. Я всегда верила, что все события, описанные в Библии, происходили на самом деле. Но теперь я испытывала от соприкосновения с этой величайшей тайной совершенно новое чувство. Библейская действительность приблизилась к нам, обрела реальные лица и голоса. И солдаты так же грубо обращались с Иисусом, издевались над Ним, как и наши охранники над нами. По пятницам нас подвергали унизительному медицинскому осмотру. Мы ожидали этой процедуры в холодном сыром коридоре, но пытаться хоть как-то согреться нам запрещалось. Мы стояли голые по стойке смирно, под насмешливыми взорами ухмыляющихся солдат. Я не могла понять, какое удовольствие глазеть на худые, как палки, ноги и распухшие от голода животы. На мой взгляд, нет ничего более жалкого, чем зрелище неухоженного человеческого тела. Не видела я никакого смысла и в раздевании нас до нога, потому что в кабинете проверяли только горло, зубы и кожу между пальцами на руках и ногах. На этом осмотр заканчивался, и мы через тот же сырой коридор шли одеваться. Но именно в такое утро, дрожа в очереди к врачу, я вдруг вспомнила, что Иисус был распят на кресте раздетым. Великую страстную пятницу. Как же раньше мне это не приходило в голову? «Бетси», — шепнула я сестре, стоявшей в очереди передо мной, — «ведь его они тоже раздели». По ее острым лопаткам под синеватой кожей пробежала дрожь. С каждым днем ожидание перевода в постоянный барак становилось все томительнее, и чтобы как-то скрасить его, все предавались сладким грезам. На новом месте все наладится, нам выдадут по толстому одеялу, выделят по отдельной кровати, а в общем, каждый представлял себе будущую жизнь в меру своих самых острых потребностей. Я, например, мечтала об амбулатории, где Бетси будут регулярно выдавать лекарства от кашля и витамины. Наш пузырек быстро пустел, потому что Бетси делилась маслом с каждым, кто хоть раз чихнул. Во вторую неделю октября нас, наконец, перевели в жилую зону. Пройдя по гравиевому плацу и узким дорожкам, колонна замерла перед длинным серым бараком номер 28. Заключенный номер 66729. Заключенный номер 66730. Мы с Бетси вышли из строя. В Равенсбруке никого не называли по фамилии. Следом за дневальным мы вошли в свое новое жилище. Длинный барак с рогожами вместо выбитых стекол. Сначала мы очутились в большом рабочем помещении, где не менее 200 женщин вязали серые шерстяные носки, а затем через дверь справа от входа вошли в спальное отделение, сразу же неприятно поразившее нас полумраком и затхлым воздухом. Вместо долгожданных отдельных кроватей тянулись три яруса дощатые нары, разделенные редкими узкими проходами. Не без труда мы протиснулись боком к своему месту в середине отделения и влезли на нары второго яруса, покрытые прелой соломой. Сесть и распрямиться было невозможно, поэтому мы легли, сдерживая тошноту, на вонючую подстилку и стали прислушиваться к разговору своих соседей. Вдруг я почувствовала укус, потом второй, и вскочила, больно ударившись головой о доски. «Бетси!» — закричала я. «Бетси! Здесь все кишит блохами!» Мы выползли в проход. «Бетси, как же можно здесь жить?» «Укажи нам, укажи, как нам быть», — зашептала Бетси. Я поняла, что она молится. «Кори, у него есть ответ на все наши вопросы». Убедившись, что поблизости нет надзирателей, я достала Библию. «Это из первого послания апостола Павла к фессалоникийцам», — сказала я. «Вот это место. Утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Казалось, что это написано специально для Равенсбрука. «Читай дальше», — сказала Бетси. «Ведь это еще не все. Всегда радуйтесь, непременно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Вот оно, Кори, вот его ответ. «За все благодарите». Вот что мы можем сделать. Прямо сейчас же начнем благодарить Господа за все в этом новом бараке. Я растерянно посмотрела сперва на нее, потом на затхлое мрачное помещение и решила уточнить. За что именно, например? Например, за то, что мы оказались здесь вместе. А ведь верно. Слава тебе, Господи! И за то, что ты сейчас держишь в руках. «О да, Господи, благодарю Тебя за то, что нас не обыскали. Теперь все женщины этого барака смогут услышать Твое слово». «Вот именно», — кивнула Бетси. «И за то, что здесь так много людей. Ведь чем ближе мы друг к другу, тем больше можем помогать». Сестра выжидающе взглянула на меня. «Кори, что же ты молчишь?» «О да, Бетси!» — спохватилась я. «Благодарю тебя, Господи, за эту тесноту, духоту и убогость!» «И за блох, что ты послал нам!» — светлее лицом безмятежно продолжала моя сестра. «За блох? Ну, это уж слишком! Бетси, мне трудно испытывать благодарность за такой подарок!» «За все благодарите!» — парировала Бетси. «А не только за хорошее! Блохи — неотъемлемая часть обители!» куда Господь временно поместил нас. Я со вздохом оглянулась на окружавшие нас со всех сторон нары и не стала спорить. Но на сей раз я была уверена, что Бетси не права. Женщины начали возвращаться в барак в 7:00 вечера, потные и грязные после тяжелого подневольного труда. Как сказала нам соседка по нарам, это здание было рассчитано на 400 человек, теперь же в нем ютилось не менее 1500 заключенных, и при этом каждую неделю прибывало пополнение из Польши, Франции, Австрии и Голландии. Немцы вынуждены были вывозить рабочую силу вглубь Германии. На наших нарах вместо 4 человек спали 9. На весь барак приходилось всего 8 переполненных зловонной жижей уборных, добраться до которых в такой тесноте было далеко не просто. Среди полуголодных и обозленных людей часто вспыхивали ссоры и стычки. Одна из них началась среди ночи из-за открытого окна. Кто-то замерзал, а кто-то задыхался. Проснулся весь барак. «Господь Иисус!» — сжав мою руку, громко произнесла Петси. «Не спошли покой на это место. Здесь так редко молятся, но там, куда ты не сходишь, не должно быть вражды». Постепенно перебранка стихла. «Давайте поменяемся местами», — предложил в тишине голос с сильным скандинавским акцентом. «Ложитесь на мое место, а я лягу у окна». «И добавите своих блок к моим», — последовал насмешливый ответ. «Нет уж, благодарю покорно». «А я предлагаю оставить окна открытыми только наполовину», — вмешался кто-то. «Тогда мы лишь наполовину замерзнем и наполовину задохнемся». Раздался общий смех, и я подумала, что у всех этих женщин есть причина благодарить Господа за то, что барак номер 28 поместили Бетси. Свисток поднял нас в 4:00. Все вскочили с нар и кинулись в центральный барак, чтобы получить порцию хлеба и кофе, но последним ничего не досталось. Утренняя поверка проводилась на широком плацу. Здесь собрались заключенные из нескольких бараков, всего около 35 тысяч человек. Мы стояли на вытяжку при свете фонарей, и ноги немели от холода. После переклички нас распределили по бригадам. Мы из Бетси попали в бригаду, которая работала на заводе Зименса. Бригада Зименса, состоящая из нескольких...